Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях Светлана Строганова, многодетная приемная мама, программный директор благотворительного фонда «Дети наши». Добрый вечер, Светлана.
Добрый вечер.
Ну, мы, как всегда, будем говорить о семье. Но хотелось начать, Светлана, вот с вашего огромного, совершенно невероятного для меня похода, о котором я прочитала. Вы шли пешком из Москвы, и, насколько я помню, в Ярославль, для того, чтобы собрать для ярославских детей-сирот какую-то довольно большую сумму. И если я правильно все понимаю, вы проделали порядка 40 километров в день пешком.
Ну, там было по-разному, да, я шла из Москвы в Ярославль пешком, и когда меня спрашивают, вот прям совсем пешком, вот да, прям совсем пешком, это действительно было пешком, шла я 8 с хвостиком дней, и это было от 32 до 38 километров в день в среднем. Я
Ничего
проделала
себе.
Там еще небольшой хвостик я доделывала. Вот такой кусочек последний в самый день. Да, и я шла для того, чтобы... Ну, это была акция, то есть это не просто я молча взяла и пошла, да?
Да, конечно.
Конечно же, мы делали такую акцию, то есть мы старались привлечь... Мы, это наш фонд, в котором я работаю, фонд «Дети наши», мы старались привлечь внимание к вопросам и к проблемам помощи детям-сиротам в Ярославской области, и мы собирали, собственно говоря, деньги на работу фонда в Ярославской области, и то, и другое... На мой взгляд, нам удалось сделать. Мы действительно и привлекли внимание и к работе фонда, и к проблемам детей-сирот, и тех детей, которые могут стать сиротами, но которыми мы хотим помочь не стать сиротами. И в том числе нам удалось собрать деньги, и у нас появились новые единомышленники, новые сторонники фонда, которые, в общем-то, теперь с нами, некоторые из них такие активные оказались, замечательные, наши адепты, можно сказать. В общем, я очень рада. Я очень рада, что все это вот так хорошо прошло.
Светлана, прошу прощения, вы одна шли?
Я несколько дней шла со своей подругой. Это крестной моей дочери. Но она марафонка, она бегает, и она такой физически подготовленный человек, да. А я, конечно, в общем-то, не спортсмен, нет. Я, ну, в юности я, естественно, спортом каким-то занималась, одним, другим, третьим, вот. Но сейчас я не очень-то спортсмен, но я люблю физическую активность, я люблю ходить пешком. Но, конечно, на такие расстояния я никогда не ходила. Это вообще первый раз у меня был вот такой заход, да. И несколько дней я шла пешком с подругой своей, и потом уже я шла одна последние там 4 дня.
С ума сойти.
Да.
Ну, это так надо было? Я прошу прощения, что прицепилась к этой теме.
Нет, правильно, почему? Это же интересно, естественно. Люди действительно очень много задают вопросов. А как ты ела в дороге? А что ты...
Ну, да, и не страшно ли было?
Не страшно ли было? Ну, во-первых, я, конечно же, шла только в светлое время суток. То есть как только за час до того, как, значит, темнеть начинало, я, естественно, смотрела на часы и уже двигалась в сторону ночевки. Ночевала я, естественно, не в лесу нигде, ночевала я в гостиницах, мы примерно рассчитали маршрут, и я на протяжении вот этого нашего пути, как где-то там хостел, где-то гостиница, там что-то, в общем, ночлеги мы находили, и, естественно, ну, то есть, когда светло, первая часть пути, она вообще достаточно хорошая и такая легкая, что ли, была, да, наверное, ну, как... Ну как легкая? Ну, легкая, да. Почему? Потому что это дорога в Лавру. Мы ее чуть-чуть упростили, потому что дорога в Лавру, наверняка ваши многие слушатели, они знают эту дорогу, кто-то наверняка по ней ходил. Это пешеходный маршрут от Москвы до Сергиева Посада, до Троице-Сергиевой Лавры. И эта дорога, она, прям вот эта тропа, она выстроена и размечена. То есть там даже в лесу на каждом, ну, через одно дереве указатель, что вот эта дорога в Лавру, синенькие стрелочки, и двигаться, конечно, по этой тропе легко и приятно. приятно. Нам невероятно повезло с погодой. Это просто какая-то вот подарок такой от Бога, что мы шли, и не было каких-то дождей, холода, ветров, еще чего-то. То есть, в общем, с погодой, конечно, невероятно нам повезло. Но вот до Лавры она размеченная, а дальше уже мы, конечно же, сами там прокладывали маршруты где-то. Мне один день пришлось идти прямо рядом с трассой, ну, не по самой трассе, а там как бы рядом большая такая обочина, и это было, наверное, в общем, я 4 раза меняла носки, потому что я пришла вся черная, потом еще час я отмывалась. Ну, конечно, в общем, рядом с трассой это тоже такое приключение идти. Вот. Но мне не было страшно. Я не знаю почему, но мне не было страшно. И как-то, в общем, я шла, проводила какие-то эфиры, там писала какие-то посты, делилась с людьми разными фотографиями, кого я увидела, мы там лесу встречали, еще каких-то, в общем, зверушек таких. Ну, в общем, было довольно интересно.
С ума сойти. Ну, героизм, как он есть, я считаю.
Ну, за идею, конечно, то есть это так, такой вот, это, ну, действительно, это и для меня был тоже такой вызов, смогу ли я, потому что, ну, действительно, если бы я сказала, там, я за месяц дойду, там, по 10 километров в день, да, ну, это как бы, ну, так, прогулочка, да, была бы. А здесь это действительно мне очень хотелось такой, как вызов себе поставить, да, и чтобы действительно за этим было интересно еще и наблюдать, потому что, ну, хотелось привлечь и ту аудиторию, которая, например, никогда не задавалась вопросами детей-сирот и их проблемами. То есть кому интересно было бы смотреть вот за этим приключением, но те, кто еще не знает про детей-сирот и как лучше им помогать. И тут, собственно говоря, это вот хорошая возможность такая поговорить, у меня была, поговорить с этими людьми, в том числе, как можно лучше помогать детям.
Хорошо. Поздравляю вас с тем, что вы успешно дошли, спасибо, успешно вернулись. Вот. И, наверное, вернемся к теме семьи. Я должна открыть нашим радиослушателям, что Светлана не просто многодетная приемная мама, а 4 из 6 детей Светланы приемные. Вы знаете, Светлана, у нас вот часто у многих, наверное, на протяжении жизни возникает такая идея: давай-ка я установлю какого-нибудь ребенка. Мы же, у нас у всех практически болит душа по этим детям-сиротам. Но она обычно остается на уровне идеи. Вот как вам первый раз пришла в голову идея, что вы хотите кого-то усыновить?
Вот вы знаете, вы очень правильно сказали, что очень часто многим людям приходит в голову идея, вот надо бы усыновить какого-нибудь ребенка. И это говорит о том, что по природе по своей, по нашему естеству, мы действительно склонны сочувствовать и сопереживать. И мы, когда мы, ну, как бы следуем, что ли, этой природе, да, или слушаем, прислушиваемся к ней, мы понимаем, что действительно лучшее, что можно сделать для ребенка из детского дома, для ребенка-сироты, это его забрать оттуда, чтобы у него был настоящий уже дом, не детский дом, а настоящий нормальный дом, где он нужен, где он любим, где, ну вот, ему персонально достается любовь и забота. Такая любовь и такая забота, которой нету, естественно, в детском доме. Даже если там хороший воспитатель, даже если там замечательные специалисты, они просто не способны в силу того, что, ну вот, воспитатель один, детей 20, и он 2 через 2, например, там работает, ну, невозможно. Это все равно не мама, которая там на ночь поцелует и скажет спокойной ночи, да, или да, там как-то сегодня ел, как-то сегодня спал, то есть это вот. И это очень хорошо, но вот хорошо, наверное, что не все сразу начинают следовать за этим естеством, потому что это достаточно серьезное испытание. И, может быть, и не каждому надо этот крест на себя брать и нести, потому
не
что,
каждый,
в общем,
его понесет.
Не каждый его понесет, да. А вот как бы взять и сбросить, это, конечно, намного хуже, чем если, ну, все-таки рассчитать силы и лучше не взять, да. И я пришла, на самом деле, очень простым путем. У меня было уже 2 детей, и захотелось еще детей. Я сама из многодетной семьи и вообще люблю, когда много детей. Вот, мне кажется, это очень весело. И просто не получилось родить. И я, соответственно, подумала, что я не буду, в общем, заморачиваться какими-то такими медицинскими серьезными там вопросами. Вот, это и долго, и дорого, и, ну, как-то, в общем, наверное, нет. И, ну, для меня, естественным образом, как раз вот и пришла эта идея, да, ну, так надо взять тогда готового, тем более, раз они есть, почему бы нет. И все, именно так это и случилось. Я пошла, собрала документы. Это был 2010 год, когда у меня появился первый приемный ребенок. И это как-то у меня, ну, кроме того, что мне немножко пришлось побороться с бюрократией, да, вот, но меня это не очень пугало. Я вообще человек смелый, как вы понимаете,
да, уже поняла.
Вот. Я взяла приемного ребенка, девочку, хотя я хотела мальчика, но вот как родилась девочка, а не мальчик, да, вот, появилась у меня девочка. Где-то через два с половиной, это маленькая была девочка, ей было 7 месяцев всего, и она очень такая милая, хорошая, сейчас ей 13, вот через несколько дней будет. Вот. И как-то, в общем, так все мне понравилось, что через 2,5 года я подумала, а почему, собственно, еще раз не повторить.
А вот. Можно вот на этом, да, остановиться вместе? Да. Вот как выбирают в детском доме ребенка? Я не очень себе представляю.
Вот вообще, как у нас выбирают, да, у нас выбирают по фотографиям обычно. То есть вот есть этот федеральный банк данных детей.
Да, это я знаю, да.
И это такой как бы, ну, простите, супермаркет.
Да,
да? То есть,
да,
вот
абсолютно.
Эти дети все разложены, и вот родители сидят, и эти фотографии листают.
С голубыми глазами, да.
С голубыми, с такими. Там еще выбрать же можно, какие глаза, какие волосы, ага, какой ага. Вот это вот. Хорошо еще можно, ну, нельзя выбирать там национальность, да, хоть это там, ну, не
скрыто,
стали,
да?
Делать,
ага.
Да, потому что я не удивлюсь, если бы где-то придумали это. Вот, на самом деле, когда речь идет о младенцах, ну, наверное, может быть, кто-то действительно хочет похожего на себя выбирать, у нас таких не было, как бы, пожеланий, да, я, во-первых, не собиралась там скрывать ни от кого, потому что, ну, это, на мой взгляд, это неправильно. Каждый человек имеет право знать, кто он, откуда он и историю свою. Вот. Ну, и потом у меня уже дети, как я, ну, то есть...
В любом случае,
да, я в любом случае не смогла бы это скрыть, и не собиралась, и не планировала. Вот. И мне было совершенно все равно, какой там национальности, какой цвет волос, ну, просто вот
я... Ну, вы по фотографиям тоже выбрали?
Да, но я выбрала по фотографии. Я вообще хотела мальчика, я прям вот мне очень почему-то хотелось маленького мальчика, я искала маленького мальчика, вот, и вдруг я увидела фотографию девочки и думаю, ну все, в Красноярске она была. Еще меня понесло в этот Красноярск, и вот я туда летала, и я там с ними сражалась, писала какие-то жалобы, письма там, тра-та-та. Ну, в общем, вот я ее забрала. Выбирают вот действительно так, смотрят фотографию. Если вот запал человек по фотографии, дальше начинают выяснять, а что, а как, а свободен, не свободен, потому что иногда бывают дети там, они, ну, не свободны, или кто-то уже там с ним знакомится, или еще что-то. Иногда сейчас у нас на детей чуть постарше, если это не младенцы, бывают видеопаспорта. Это разные тоже благотворительные организации снимают видеопаспорт ребенка. И там ребенок сам про себя рассказывает, и воспитатели рассказывают про ребенка. Иногда это бывает информативно, но иногда это бывает такое. То есть, когда ребенок говорит: «Я люблю читать книжки». И ты думаешь, какого я хорошего сейчас возьму ребенка, который любит читать книжки? Никакие он, конечно, книжки, когда приезжает, не любит читать. Но вообще это ему
бедный,
не надо.
Каким-то образом
он пытается,
должен привлечь к себе внимание.
Он пытается себя продать. Кошмар. К сожалению, mm-hmm. он должен это все говорить. И, конечно же, вот здесь часто, к сожалению, у нас система такая, вот, которую мы в том числе тоже в фонде пытаемся менять, чтобы действовали не в интересах взрослого, а в интересах ребенка, потому что сейчас у нас такая система, что вот ребенок есть в детском доме, приходят к нему кандидаты знакомиться, он даже не знает, кто к нему пришел. Ему просто говорят: так, Петров, иди в комнату знакомств, значит, за тобой пришли. тебя сейчас смотреть будут. Но вот это, конечно, ну, то есть...
Это просто унижение.
Это унижение. Я каждый раз, когда вот это вот понимаю, это вот ребенка, иди, сейчас тебя смотреть будут. То есть ты как какой-то товар, да, как вот какая-то, я не знаю, как лошадь,
ну, а как,
на базаре.
Как, что,
да,
должен чувствовать ребенок, когда посмотрели, не понравилось.
Да, и вот еще и посмотрели, не понравилось. То есть это, конечно же, ну, невероятно травматично, да, и ребенок часто уже там на какой-нибудь второй-третий раз он может начать протестовать, что я не пойду, я не хочу, я не буду, и вообще и вести себя
ему
как-то...
Просто больно.
Ну, ему больно. И здесь, конечно же, я считаю, что нам всю эту систему нужно однозначно перестраивать. То есть это не так, что не надо, давайте не будем искать родителей. Будем, конечно. Но, во-первых, очень важно говорить об интересах ребенка. То есть давайте узнаем, а что хочет вообще ребенок, какую он семью себе видит, какие у него есть потребности. Потому что часто бывает, что родители, мечтая о ребенке, видят какую-то фотографию и думают, у нас вот был случай, женщина говорит, все, вот эту девочку будем с ней в театр ходить. Будем в театр ходить, вот все, она будет читать книжки, живопись, значит, там искусство, буду ее развивать. А девочка абсолютно никаких вот этих высоких полетов ей не надо, она любит руками шить, готовить, еще что-то, ей вот эти вот ваши выставки,
театры
и балет, она там большой театр, ей билеты достала, а ей как-то, ну, никак вообще, потому что ей лучше что-нибудь приготовить вкусненькое. И вот здесь, конечно, конфликт, правильно? Хотя и тот человек, они оба хорошие, ребенок и взрослый, да? Но просто, ну, как бы у взрослого есть свои какие-то мечты, которые он пытается реализовать, да? А ребенок тоже, у него свои потребности, ему не надо театр, ему надо, ну, вся со мной готовь, а это не надо, говорит, какой-то.
Слушайте, ну это еще хорошо, когда ребенок и любит, и умеет готовить.
Светлый вечер. На радио Вера.
Я напомню, что у нас в гостях Светлана Строганова, многодетная приемная мама, программный директор благотворительного фонда «Дети наши». И как выходит вот из такого положения, когда... Мама хочет театр, а девочка хочет готовить. Это конфликт или это...
Это, ну, бывает и конфликт. Если действительно взрослый человек настолько вот прям принципиально ему, чтобы вот его интересы реализовывались, то бывает часто и до конфликта доходит. Хорошо, конечно же, когда эти люди, ну, как-то, в общем, доходят до того, чтобы обратиться к психологу. И тогда психолог объясняет так, давайте, кто здесь взрослый, да? И кто должен, собственно говоря, учитывать интересы ребенка и, собственно говоря, его адаптировать и как-то помогать ему встроиться в семью. Может быть, потом у девочки и проклюнется интерес к театрам, да? Но сначала нужно удовлетворить те потребности, которые у ребенка есть. Может быть, она мечтала приехать домой и с мамой что-нибудь готовить. У нее же тоже какой-то образ в голове. У каждого ребенка есть в голове свой образ, как он себе представляет семью. У нас был один парень, который до 15 лет и с рождения, он жил в детском доме. Вот он родился, от него мама отказалась, и он жил до 15 лет в детском доме. И, конечно же, жена 15-летних, как мы понимаем, никаких очередей не стоит, но тут вдруг ему повезло.
Трудный подросток.
Ну, считается вообще, что в детском доме почему-то все подростки трудные. Когда я взяла свою четвертую девочку 14 лет, да, из детского дома, из Челябинского детского дома, она на тот момент курила, там врала, в общем, всякие разные были. И на меня, конечно, смотрели как на сумасшедшую, потому что, ну, взять 14-летнего подростка, ну, то есть практически малолетнего преступника из детского дома к себе домой, что с тобой не так, Света? Вот. И поэтому действительно, в общем-то, ну, нет очередей на подростков, давайте так. И вот этому 15-летнему парню свезло невероятно, что оказалась очень хорошая ресурсная мама, которая ездила к другой девочке в этот детский дом, и, собственно, вот с этим пацаном-то и познакомилась, ну, и забрала его тоже. Они его забрали в семью, они его привозят в семью. И он такой говорит, а я не понял, что это происходит. Она говорит, в смысле, это так не должно быть, он говорит, в смысле не должно быть. Он, живя 15 лет в детском доме, у него представления о семье сложились из фильма «Один дома». Значит, семья – это когда трехэтажный особняк со своей лужайкой, со своими, значит, с иллюминацией, обязательно зимой, все на самолете, летят, значит, Диснейленд, у него своя личная большая огромная комната, а то, что он в какую-то приемную, приедет квартиру, где он еще будет с кем-то делить комнату, еще и мыть за собой посуду, убирать постель там, носить стирку. Он говорит, я не понял, так не должно быть, это неправильно. И дети действительно там тоже живут со своими представлениями, с которыми никто не работает, с ними же не обсуждает, а что ты хочешь от семьи, какая она на самом деле, а что действительно тебе придется там делать, потому что если в детском доме за тебя стирают, убирают, готовят, то есть твоя задача прийти там 4 раза в день в столовую, съесть эту еду и поставить тарелку куда? Даже мыть не надо тарелку за собой, правильно? А здесь тебе дома сразу. Так, да, дорогой мой?
У тебя есть обязанности.
У тебя есть обязанности. А что это вдруг? У меня есть обязанности. Зачем? Какой магазин? Чего я? И дети действительно, они теряются, и они не понимают, ну а какой мне тогда бонус, что я в эту семью приехал, если мне вот это вот все делать еще, что мне не надо было делать? Ну, то есть, если вот такие взрослые дети, у меня Полина, например, она приехала когда домой, это вот старшая моя приемная девчонка, она ко мне подходит, там говорит, а вот у меня где-то футболочка такая была беленькая, вот с такой, с украшением. Я говорю, не знаю, ну, может быть, в стирке. Она мне говорит, я же 3 дня назад сдавала. То есть она сдавала 3 дня назад в стирку. Вот, а то, что это можно самой пойти и постирать, ну, вот как бы не приходит в голову. И, конечно же, нужна действительно помощь детям в адаптации, а многие взрослые даже не очень понимают, что к ним приходит, ну, им кажется, что если это человек там 10-12 лет, там 14, то уж он всяко, ну, может себе там чай налить, да?
Да, да.
Еду погреть, в магазин сходить, да, постирать за собой, там, убрать, а он не может, его же не учили этому. И это тоже вот бывают конфликты. А еще же параллельно к этому начинают требовать, что ты должен учиться, ты должен, а у ребенка все новое, новая семья, новый город часто бывает, новая школа, новые друзья, ну, то есть все меняет, это такой стресс, и, конечно же, поэтому родители очень должны готовиться к тому, что это будет очень большой стресс у ребенка, и уж всяк он таким пупсиком, ну, не будет.
Ну, я вообще вот слушаю приемных родителей, и я поняла, что, во-первых, 100 раз это в программах говорил, но скажу 101-й, что вот эта школа родительского...
Приёмного родителя,
угу, подготовки к приему детей, она такая прекрасная, что ее должен пройти вообще всякий родитель, который хочет даже родить кого-нибудь, потому что нам к детям инструкции никогда не дают, да, когда вот мы их рожаем.
Я точно так же говорю, что мы, когда собаку, например, собираемся завести, ведь
да,
мы же все перечитаем.
Про породу, да,
мы все про породу, да как кормить, да чем чесать, да как там вот, ну, то есть мы все изучаем. Когда мы собираемся завести ребенка, почему-то кажется, ну, как бы... Ну, ребенок, что уж само там как-нибудь.
Ну, да, он же человек, все сам расскажет.
Он же человек, но все само. А почему оно само? Оно не само. Особенно если касается приемного ребенка, здесь часто попадают в ловушку те люди, у кого уже есть дети. Им кажется, что раз у меня уже есть дети кровные свои, угу, да, то уж, ну, что я там не знаю, что там у него. Такие же 2 руки, 2 ноги, угу, и уж всякое я там его накормлю, напою, уроки помогу сделать, и вот это вот все. А на самом деле это, конечно же, приходит ребенок не просто вот там с 2 руками, с 2 ногами и с головой, а приходит ребенок травмированный. Каждый ребенок в детском доме обязательно, каждый, нет вот исключения, пережил самое большое горе в своей жизни, он потерял своих близких.
Потерял
своих родителей. Для ребенка это самое большое горе. Ни одна болезнь, ни одна другая потеря так не переживается, как потеря родителей.
Потерял целый мир, на самом деле.
По факту, немножко, потому что для ребенка это как бы весь его мир. Родители для него это весь мир. И этот ребенок, который иногда потерял родителей, а иногда еще и больше, если это было какое-то жестокое обращение, что-то еще, то есть он травмированный, он и все это он с собой несет в новую семью, в приемную. Здесь очень важно понимать, что это, даже если мы берем маленького малыша, это не то же самое, что родить своего. У него все равно уже и случилось это горе, и плюс у него есть вот эта его уже история, которая, ну, как бы, началась до нас. До этой семьи, до нашей семьи. И это важно, конечно. Это то, о чем я много очень говорю сама с приемными родителями, с кандидатами в родители, с теми, кто, в общем, задумывается об этом. Потому что далеко не всем по силам это. И далеко не всем нужно это делать. Кстати, по статистике, я собирала сама статистику, то есть это не официальное, но это я опрашивала много-много-много разных школ приемных родителей. И в среднем 70% людей, которые приходят в школу приемных родителей, не берут приемных детей. Mm-hmm. То есть они заканчивают эту школу.
То есть они понимают, с чем они сталкиваются.
И это очень хорошо. Это очень хорошо, потому что иначе это была бы, конечно, еще одна катастрофа для ребенка, когда тебя взяли и вернули. Это вообще, ну, страшно, конечно.
Я даже слышала, что вот вполне взрослых детей, там 10, 12, 14 лет, вот в этот адаптивный период, ну, во-первых, говорят, пожалуйста, не ждите от них успеха в учебе сразу, или вот как ваша женщина походов в Большой театр, а просто дайте ему время прийти в себя, не нужно никаких успехов, и даже взрослых детей заворачивают в пледики и доукачивают.
Тетёшкой, да, у меня 7-летние там и с сосочкой лежали, и все. И когда Полина, моя 14 лет, пришла, она очень боялась, говорит, я боюсь, я буду учиться на двойке. Я говорю, в смысле, не надо бояться, ты будешь учиться на двойке. Это твоя почетная обязанность учиться на двойке, потому что чего вдруг ты должна учиться на пятерке, да? Ну, то есть, как бы откуда это взяться? И она действительно, меня вызывали в школу учителя, а вот вы знаете, что у нее двойки? Я говорю, да, я знаю. Очень хорошо, пускай, не трогайте ее вообще. Если сможете поставить 3, ставьте 3, если нет, ставьте 2. Меня это вот на данном этапе не волнует. Ей надо успокоиться, ей надо встроиться в семью, ей надо обрести устойчивость. Она должна понять, что мне важнее она, а не ее там четверки, пятерки и прочее. Вот, и она таки осталась на второй год в 9 классе, и я абсолютно, меня это никак там не шокировало, не удручило, ничего, ну и что, вот, зато потом, после 2-9 класса она поступила в колледж, сейчас вот она пишет диплом, она училась на 4,5, она закончила без троек, она была старостой группы, и, в общем-то, все прекрасно и замечательно.
Ну, потрясающая история с хорошим концом.
Вот, так что и сейчас, да, сейчас она еще думает, может быть, в институт дальше пойти после колледжа. Ну, в общем, то есть здесь как бы... Но это как раз вот когда дают свободу и возможность адаптироваться, потому что это же действительно дикий стресс. Вот сейчас даже меня взять и куда-нибудь в чужой город, к чужим людям, да, на чужую работу, на... Ну, то есть я сама буду в шоке, в новый дом. Как это все? Это очень стресс большой, а для ребенка так тем более. А еще и когда у ребенка в бэкграунде вот такое вот есть горе и потери и все остальное, то, конечно же, это все нелегко ребенку дается. А взрослые часто забывают об этом, и им хочется потребовать, чтобы ребенок сразу учиться начал, сразу там 5 кружков, 10 репетиторов, давай мы сейчас догоним, восполним все, что тебе не додали. А самое главное, восполнять нужно заботу и любовь. Вот этого не додали, и вот это нужно восполнять в первую очередь.
Сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях Светлана Строганова, многодетная приемная мама, программный директор благотворительного фонда «Дети наши». Не уходите от нас, мы вернемся через минуту.
Светлый вечер на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на радио «Вера».
Сегодня с вами Анна Леонтьева. Мы, как всегда, говорим о семье. У нас в гостях Светлана Строганова, многодетная приемная мама, программный директор благотворительного фонда «Дети наши». Светлана, скажите, а сколько лет вашим приемным деткам сейчас?
А, вот Полина старшая, которая сейчас ей 19. 14 лет она у нас появилась. Дальше идет Соня. То есть Полина появилась последняя, но она самая старшая из приемных детей. Дальше идет Соня. Ей вот сейчас через несколько дней будет 13. Это Соня, которая первая у меня появилась в 2010
году. Которая 7 месяцев была.
Да, потом идет Оля. Оле 12 лет. Она появилась у нас 7 лет назад. И Назар. Назару 10 лет. Сейчас он самый младший, и он появился вторым. То есть у меня, в общем,
да, такой хороший такой разброс по возрастам, да. Есть о чем поговорить, что да. Называется. А вот вашим собственным детям, ну, кровным.
Стёпе сейчас 18 лет, кровный сын, старший мой кровный сын. Он живет с нами еще. То есть у меня сейчас с нами живет сейчас 5 детей. Дочь Саша, она уже взрослая, она уже живет отдельно, она закончила университет в Китае, у нее уже своя семья. Но мы, естественно, общаемся постоянно. Она приезжает в гости со всей
семьей. Она в Китае живет?
Нет, она здесь живет. Она там закончила университет, но вернулась сюда. Но здесь она периодически работает с теми, где, ну, там, где нужен китайский язык.
Светлана, а вот как ваши дети отнеслись к этой идее усыновления? Не было ли какой-то ревности, не было ли недоумения, и вообще не боялись ли вы сложностей с этой стороны, потому что ведь могло бы всякое сложиться?
Ну, ревность, конечно же, я думаю, что была, и у меня ощущение, что ревность бывает и тогда, когда просто рождается кровный ребенок, то есть это какая-то довольно естественная история, когда появляется кто-то еще, кто отъедает маму, папу внимание, то это нормально начать ревновать. Вопрос в том, что как готовят к этому детей и готовят ли.
Как?
И я могу сказать, что есть такое правило, которое мы рассказываем всем приемным родителям, и я всегда всем говорю, что когда появляется новый ребенок, максимум внимания нужно уделять тому, кто уже есть. Не новому ребенку, а тому, кто
это
уже
лайфхак,
есть.
Это лайфхак, я считаю.
Потому что новый ребенок, он не избалован вниманием, он как бы ему и так достаточно его, да. А ребенок, который есть, он считает себя, ну, пострадавшим. На самом деле так и есть, да, потому что это взрослые, они ходят в школу приемных родителей, у них есть какая-то поддержка. А этот ребенок, по факту, ну, он просто, ну, грубо говоря, смиряется, да, иногда.
Ставится перед фактом.
Конечно, иногда он говорит, что хорошо, я согласен, но он не очень понимает, на что он идет.
Ему что может... он подписал, да?
Ему может казаться, что он сейчас там себе получит партнера по играм, а на самом деле он себе получит конкурента, который будет тырить его игрушки, как-то, в общем, там заходить на его территорию, отъедать внимание родителей и оттягивать его на себя, съедать там его какие-то вкусняшки, что-то еще, в общем, лазить к нему в ящики с игрушками. То есть это всегда происходит. Даже если вдруг ребенок говорит, давай, у меня будет там друг. Нет, родители должны понимать, что нет, вряд ли это будет прям сразу друг какой-то закадычный. Скорее всего, это будет, наоборот, борьба за территорию, ревность какая-то, еще что-то. Поэтому, конечно же, когда новый ребенок появляется в семье, все внимание нужно уделять, максимум, вернее, внимание нужно уделять тем, кто вот старенький, да, то есть не новеньким, а стареньким. Это обязательно.
Это важно, да.
И мы, конечно же, готовили Степу. Сашка на тот момент уже поехала учиться как раз в Китай. Ну, она сказала, ну, понятно, что ясно, что будете расширяться не так, так иначе, да? Вот. И Степа, ну, он достаточно спокойно отнесся, потому что Соня была младенчиком, и, в общем-то, не очень ему сильный конкурент. Потом я всем говорила, обязательно, если вы приходите ко мне в гости, и вдруг вам хочется принести подарок Соне, вы обязаны принести подарок Степе. То есть лучше никому, чем кому-то одному. И обязательно
Степе. Мудро.
Да, и обязательно Степе, и лучше Степе, а не Соне, да, чем Соне, а не Степе. То есть очень важно, чтобы вот максимум внимания и максимум вот этого всего было уделено, конечно, имеющемуся старенькому ребенку. Вот. Между ними, безусловно, сейчас, ну, между всеми ними есть уже какие-то там периодически там борьба за власть, еще что-нибудь, за внимание, за свой кусок территории, за свой там рычаг влияние, но это обычные уже такие братско-сестринские какие-то отношения, конечно же, со своими конфликтами, конечно же, со своими какими-то там ссорами, перемириями, дележками, но это обычные совершенно вот такое.
Уже породнились, да?
Ну, по факту, да. То есть они уже считают себя братьями и сестрами, то есть они не считают себя чужими людьми, нет. Уже нет.
Я хотела спросить, знаете, какую вещь? Вот вы сказали про дома, приемные дома для детей. Вот, и я вспомнила книгу Саши Гизалова «Солёное детство», которую, ну, вы, наверное, тоже все читали.
Да.
Вот, она меня поразила тем, что Саша, зная очень хорошо вот это вот то, о чем вы говорили, абсолютно неадаптированность ребенка к жизни, вот, то есть он, ему дают, условно говоря, какую-то квартиру, да, на выходе из детского дома, и он не знает вообще, он не знает, то есть Саша писал о том, какие предметы должны быть в квартире, кастрюля, там, чайник, как знакомиться с девушками, что такое вообще отношения между мужчиной и женщиной и так далее. То есть он просто вот все азы он прописывал. И вот эта вот беда детских домов тем, что дети, в общем, такие получаются немножко консумисты, да, есть такое слово, то есть люди, которые все получают, могут все так же и выбрасывать, да, потому что щедрые благотворители иногда просто вот заваливают
новое
конфетами, игрушками, да, и, в общем-то, детям нужны навыки какой-то жизни, какой-то профессиональной, да, деятельности. Вот,
у нас даже в фонде была такая акция «Дарите навыки вместо игрушек на Новый год».
А, вот так, да?
Мы прямо говорили о том, что дети очень часто, вы абсолютно правы, они выпускаются, ну вот как я уже говорила, да, что забирая ребенка, ты получаешь человека, который в 14 лет не может себе ни чай налить, ни постирать, ни постель с собой не привык.
Я сдал стирку, да?
Да, я сдал стирку 3 дня назад, где оно все. И это действительно так. И как раз наиболее уязвимые эти дети становятся не тогда, когда они в детском доме, а тогда, когда они выходят за пределы детского дома, потому что внутри детского дома у них есть гарантированная там четырехразовая еда, крыша над головой,
как правило,
одежда.
Уже хорошая одежда, да, и всё
уж
такое.
В душ их всяко загонят, и уж какая-никакая медицина там тоже есть, уж, ну, диспансеризацию ты раз в год так или иначе пройдешь. Из-под палки, но пройдешь. А вот когда он уже выпускается, и это хорошо, если ему еще дадут квартиру. Вот Саша писал, да, что нужно там кастрюля, таз, там вот это. А ведь очень часто квартиру-то еще и не дают. У нас сейчас в нашей стране 194 тысячи. Детей-сирот, не получивших квартиры еще. То есть вот эти вот два Сергиева Посада, как я говорю. Вот в Сергиевом Посаде 100 тысяч человек живет, да, вот два Сергиева Посада бездомных у нас детей-сирот, вот где-то они болтаются. И им, собственно, рассказывают, что вот купи ты кастрюлю, а куда он эту кастрюлю?
Нет, это, да, другая тема.
Вот, и, конечно же, вот эти навыки, они вот... Их, почему мы говорим «дарите навыки»? Потому что его надо, во-первых, ну, подтянуть ему образование, да. Во-вторых, они плохо очень ориентируются в городе, потому что дети семейные, они хотя бы с родителями куда-то ездят. Mm-hmm. Они хотя бы понимают, как на транспорте оттуда сюда доехать. А дети, выпускники детских домов, мы с ними работаем, они постоянно ездят на такси. Они просто боятся транспорта, они не умеют в нем ориентироваться. Пойти и получить талончик в поликлинику – это для них квест, ну, такой, в общем, три ключа, да. Вот. А если еще надо пойти в МФЦ что-нибудь себе оформить или там пойти к юристу и добиться какой-нибудь себе там положенной тебе по закону какой-то дополнительной соцгарантии, да никогда в жизни.
Это уровень бог уже.
И, конечно же, у них ни коммуникативных навыков никаких, и поэтому самое главное, на чем мы настаиваем, что дарить нужно навыки. То есть вот эти все добрые люди, вместо того, чтобы вкладываться в игрушечки, в конфеточки, вот в эти в гаджеты, которые тут же будут проданы или обменены на чипсы и на все остальное, лучше вкладываться в то, что мы можем дать. То есть мы можем дать профориентологов, психологов, репетиторов, то есть тех, кто сможет дать такой задел ребенку, чтобы даже если он не получит квартиру, он смог бы поступить в учебное заведение с общежитием, потом найти работу, потом снять квартиру и как-то, в общем, начать нормально выживать. Потому что, когда он окажется на улице, вряд ли к нему подойдут и скажут, пойдем мы с тобой сходим в Большой театр. Да? То есть такие предложения ему уж точно на улице не поступят ребенку. Вот. Поэтому в наших, во всех, ну, в интересах нас всех, конечно же, делать так, чтобы эти дети, которые вот-вот, да, выйдут из стен детского дома, они, собственно, пошли по правильной дорожке. И поэтому подарки нам тоже надо дарить им правильные, которые бы действительно как-то влияли в положительную сторону на их будущее.
Я так понимаю, что ваш фонд, Светлана, поправьте меня, если я не права, что он занимается более попыткой помочь семье, помочь ребенку остаться в семье, нежели какой-то помощью детским
домам. У нас комплексная работа, у нас одно направление как раз, которое называется «В большой мир», это работа с детьми в детских домах и с выпускниками, именно для того, чтобы в большой мир они вышли максимально социально адаптированные. А второе большое направление – это профилактика социального сиротства, это помощь детям в том, чтобы они не стали сиротами. Это помощь тем семьям, где существует риск разлучения с ребенком. И это действительно очень важное и очень значимое направление, потому что профилактика всегда лучше лечения. Лучше, если ребенок останется в семье, ну, если это безопасно, конечно же, для ребенка, чем он попадет в детский дом, и потом там какие-то начинаются решать проблемы. Чаще всего у нас на семью обращают внимание тогда, когда уже, в общем, совсем все плохо, и уже все, и уже надо детей изымать. Да? Или изымают, но когда видят, что все идет плохо, и ничего сделать нельзя, потому что реальных механизмов помощи часто у тех же органов опеки, у государства, ну, нету. Угу. То есть вот сейчас в основном это территория работы фондов, потому что если семья уже в социально опасном положении или в тяжелой жизненной ситуации, чаще всего уже речь идет об изъятии детей. Хотя далеко-далеко-далеко не всегда это семьи какие-то алкоголизированные или наркоманы или еще кто-то. Очень часто это семьи, которые действительно просто оказались в трудной жизненной ситуации.
Ну вот, не знаю, сгорел дом, да, в деревне.
Сгорел дом.
Приехали родители в город искать вот работу.
Искать работу. А как с ребенком быть? Или, допустим, вот есть, например, у нас семья, печь просто сломалась, печь развалилась, потому что чаще всего семьи, с которыми мы работаем, они все такие сельские, деревенские, угу. Там, где мало-мало работы, там, где они работают за какие-то копейки, у них там зарплата какая-нибудь там 8-900, например, в месяц, и как на это все прокормиться. И, конечно же, это все тяжело, они кормятся с огорода, а если вдруг вот что-то сломалось у них там, не знаю, косилка какая-нибудь сломалась, да, или плуг, или еще что-то, или там прогнило зерно, или затопило, да, угу. И вот это все для них это катастрофа, потому что это нам кажется, ну что такое мешок зерна, да, а для них это, или мешок картошки, а для них это важно, и мы вот сейчас у нас, вот сейчас мы уже им картошку развозим, например, некоторым нашим семьям, вот эту, которую надо сажать, мелкую. Я человек сугубо городской, вот, дитя урбанизации, но я уже теперь знаю, что есть там седок, это лук такой маленький, да, что вот эта маленькая картошка, вот. Или вот сейчас у нас есть там битва за корову, например, это вот мы так делали, это наши назвали, битва за корову. У нас есть семья, которая хочет взять корову и, в общем-то, делать всякие молочные продукты, и вот это все. А купить корову – это дорого, это больше 100 тысяч рублей. А можно, по идее, взять корову по социальному контракту. Но там столько этой бюрократии, что я себе не могу представить, какая семья сельская, да, не очень хорошо образованная, может вот это вот все оформить и пройти весь этот квест. То есть, если бы не наш фонд, например, то не видать никому никакой этой коровы. Хотя на самом деле вот сейчас они, например, возьмут эту корову, и будет у них прекрасное молоко, и делать они сыр будут, и все остальное, потому что они рукастые. Но если они рукастые и готовы за этой коровой ухаживать и все это делать, это не значит, что они способны все это бюрократическую машину обслужить так, как им требуется. И вот здесь, конечно же, часто эти семьи, поскольку у них нет этой помощи и поддержки, они как раз и оказываются в ситуации, что им нечего есть, там, нечем кормить детей. Они бы рады, но они не могут все эти бюрократические препоны преодолеть. Да? Или там дров просто на зиму не хватает. Ну вот нету работы, потеряли работу, какое-нибудь предприятие закрылось, а эти люди живут так, что у них нет никаких накоплений. То есть они еле-еле там от зарплаты до зарплаты. И поэтому потеря работы даже на 3 недели, она означает для них потерю еды на 3 недели. Ну вот ее нету. И поэтому опека, естественно, приходит и говорит: давайте ребеночка заберем. И, конечно же, и, кстати, это очень важно сказать, что содержание одного ребенка в детском доме для государства обходится от 60 до 100 тысяч рублей в месяц. Давайте сразу спросим, сколько стоят дрова, да?
Сразу возник, да, вопрос, не проще ли вот отдать их той семье, которая,
конечно,
в этом нуждается?
Но здесь вопрос в том, что не надо отдавать деньги, да, потому что мы рискуем, в общем-то, тоже иждивенческую позицию какую-то угу вырастить. А мы в фонде занимаемся тем,
купите
что мы,
корову,
собственно, да, то есть мы помогаем, как бы мы даже не покупаем корову, ее можно получить по соцконтракту, да, угу, вот, но мы помогаем, мы как раз ищем все эти механизмы, которые можно реализовать с этой семьей. Особенности, многие семьи, они заинтересованы, они готовы, они говорят: мы хотим, мы готовы и работать, и вот это, и сажать мы, но нам не на что купить, у них нету вот этого
орудия как бы производства, да,
и орудия производства
удочки,
нету,
удочки,
вот
как
мы
говорят
им сейчас помогаем там вспашку делать, да, еще что-то, они готовы трудиться, но поскольку это действительно очень-очень бедные семьи, у них нет никаких накоплений, которые бы им позволили сделать, ну как, инвестиции, да, такие, мы можем назвать это инвестициями, да, то есть, но у них нет денег на эти инвестиции, и поэтому они все эти инвестиции, они проедают, вот, и здесь как раз нужны вот такие вот помощь такая внешняя, которая бы позволила чуть-чуть приподняться, чуть-чуть выбраться вот из этой вот ямы, да, такой, в которой они оказываются, и тогда все становится нормально, тогда уже у них появляется какая-то лишняя там молоко, сыр, еще что-то, что-то они продадут, уже что-то ребенку купят, уже все, то есть уже более какая-то устойчивая у них ситуация, и, конечно же, меньше риска, что-то отложат уже даже, да, там потом у коровы еще кто-нибудь родится, хорошо, если, да, теленочек, вот, так что, в общем, это хорошая история. И здесь как раз для государства более выгодно как раз заниматься профилактикой, нежели содержать детей в детском доме. Ну и потом мы понимаем, я всегда всем предлагаю такой тест на подворотню. С кем вы хотите встретиться вечером в подворотне? С ребенком, который жил в семье, в любящей, заботливой, или с выпускником детского дома?
Тест на подворотню – это хорошо.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что с нами Светлана Строганова, многодетная приемная мама, программный директор благотворительного фонда «Дети наши». Мне очень понравилось название, кстати, фонда. Дети действительно, они наши, и мы как-то помочь им стать семейными детьми, да, или не уйти из семьи. Это, мне кажется, такое просто высокое какое-то делание. Я думаю, что многие захотят помочь фонду. Вот расскажите, а что еще можно сделать вот для семей, которые, ну, оказывается, мы живем в Москве, в таком мегаполисе, мы все очень тут сытые, в общем-то, даже когда какие-то у нас проблемы, то все равно они не того масштаба, как вы рассказываете, то есть проблемы размером с корову, да, которая, можно сказать, кормит всех. Вот, с какими еще вы историями сталкиваетесь и как помогаете?
Ну, вот смотрите, мы, кстати, довольно много работаем как раз с людьми, которые тоже хотят помогать. Чаще всего, когда речь идет о помощи детям в трудной жизненной ситуации, это могут быть дети в детских домах или дети в семьях, которые не очень устойчивы, чаще всем приходит в голову, надо им каких-нибудь игрушек на Новый год надарить.
Или вкусняшек.
Или вкусняшек. Не надо игрушек, не надо вкусняшек. У нас есть, например, в нашем фонде работает гуманитарная служба, у которой есть, собственно говоря, заявки и свои какие-то запросы. То есть, например, там, иногда к 1 сентября мы помогаем собирать детей в школу, потому что есть многодетные сельские семьи, где действительно им очень дорого. Сейчас это все невероятно дорого, вот это собрать ребенка в школу, это просто как-то стало, ну, даже для нас, извините, москвичей, да, ты каждый раз думаешь, боже мой, вот это все заново, да. Поэтому мы просим помогать собирать детей в школу. У кого-то есть иногда предприятия, просто нам закупают там сколько-то ранцев, да, или тетрадок, или кто-то передает, у них есть новые неиспользованное свое, да, сдают нашу гуманитарную службу, мы потом распределяем по семьям. Точно такие же самые разные могут быть потребности в кружках у нас бывают, у нас там кружок кройки, шитья, вот им нужны там какие-то такие материалы, да, для кройки, для шитья, и люди просто привозят нам, передают, и мы, соответственно, это все передаем там в детские дома, потому что мы там много делаем и кружков, тоже в разных детских домах, и спортивные, и рукоделие, еще что для детей это и социализация, то есть они учатся вместе проводить время не только там в школе или за телефоном глядя, да, в гаджет, а еще и что-то делая руками, или какие-то командные игры, или занимаясь спортом. То есть это те занятия, которые помимо школьной деятельности у них есть, и их это, ну, что ли, у них есть вот такое неравенство, да, по сравнению с семейными детьми, которые ходят в кружки, а у них нету. То есть мы здесь пытаемся и тут как-то вот эту проблему неравенства такого решить. Вот, поэтому здесь есть... Еще есть у нас одна очень важная, очень нужная программа, которая называется «Наставничество». Мы с вами раньше уже говорили о том, что не каждый может и не каждому по силам стать приемным родителем, но есть такая форма помощи детям – это наставничество. Это когда человек, волонтер, он становится значимым взрослым для ребенка, он не забирает его домой к себе жить. Это речь, конечно же, идет о подростках там от 13 лет и старше. Вот. Но он с ним общается, он с ним видится, он приезжает к нему в гости где-то раз в неделю в детский дом. Там после какого-то времени, когда уже убеждаются и детский дом, и наши психологи, что человек нормально, все отношения установились, все в порядке, он иногда забирает там на выходной ребенка. И для ребенка, у кого нет вообще каких-то значимых взрослых, особенно когда он выпускается из детского дома в 16 или 18 лет, наличие вот этого наставника – это очень важно. Это иногда то, что помогает ему не упасть, не упасть, не сдаться, поступить, поступив, доучиться. Даже если, получив квартиру, правильно купить то, что надо туда купить, не влезть в какие-то микрокредиты, не пойти по неправильной дорожке. И очень часто у нас отношения вот этих наставников и подопечных длятся там по 3, по 5, по 7 лет. Некоторые уже вот у нас взрослые есть такие по 23, по 25 лет уже детям, они уже выросли, и они продолжают общаться со своими наставниками, то есть это уже как такой хороший дальний родственник, с которым есть отношения.
Слушайте, ну это очень круто, на самом деле звучит просто это прекрасно. Вот мне просто подумалось, это такая мысль, что вот ты приходишь к ребенку, да, в детский дом, там забираешь его на выходные. А не бывает такого, что ребенок просто говорит: а я не хочу от тебя уезжать, я хочу с тобой остаться. Это же какое надо сердце иметь,
как взять и отвезти. Ну, здесь очень важный момент, что мы и детей готовим к наставничеству обязательно. То есть там всегда работают наши психологи. Мы подготавливаем детей к тому, что это не родители, они не будут тебя забирать. Это другая ролевая модель совсем. И наставника мы готовим к тому, что ты не родитель, то у тебя нет задачи следить там, а что ты поела, что ты попил, то есть нет. За ним следят в детском доме, что он поел и попил.
Просто
твоя задача
таким навыком
просто быть, да, старшим как бы товарищем, к которому наставник, твой подопечный может обратиться с вопросом. Иногда это бывает какой-то общий интерес у них. То есть вот у нас там один парень, например, он айтишник, и он захотел стать наставником, он взял тоже парня себе в подопечный, и парень сейчас, так ему очень понравилось, и он сейчас поступает тоже на IT. То есть они вместе там что-то делают там с компьютерами, им все время там интересно, в общем. То есть он как такой проводник его вот в эту жизнь. Это очень важно, как раз вот сохранение в тех рамках. И у нас есть определенные правила для наставников. То есть не возить подарки, нет, нельзя, никаких подарков. Нет, ты не даешь ему деньги на телефон. Нет, ты не покупаешь ему новые вещи.
Ну да, потому что такие просьбы, наверное, поступают.
Конечно,
от
детей. Дети всегда будут пользоваться. Дети всегда будут пользоваться возможностью чего-нибудь. Конечно, потому что действительно к ним вот такая потребительская позиция-то она липнет, потому что едут всякие добрые дети. Дяди и тети, которые тебя там посадят на коленочки, с тобой сфотографируются, и за это тебе вот что-нибудь перепадет. И здесь как раз наша задача, в том числе и выводить ребенка из этой роли потребителя, и учить
важно.
Устанавливать просто отношения ради отношений, да, а не ради того, что ты чего-то с этого взрослого стрясешь. И взрослым тоже мы помогаем часто держаться в рамках, потому что когда эта деточка, значит, с несчастными глазами смотрит, говорит: мне последний телефон сломался, пусть. Что мне делать? Я не смогу тебе позвонить. И вот здесь очень важно не удержаться, не кинуться, не искать ему новый смартфон, ну или старый, неважно какой, да. А, говорить: я тебе сочувствую, но будем как-то через кого-то общаться. То есть здесь... Но мы сопровождаем все эти пары. Вот у них там 5 лет отношений, значит, мы 5 лет их сопровождаем. Наши психологи работают и с ребенком, и со взрослым, как раз чтобы, в общем, эти отношения не причиняли никому вреда. Ни ребенку, ни взрослому. Это важно.
Светлана, ну вот мне кажется, что то, что вы делаете, это очень важно. Меня почему-то очень поразила идея наставничества. Мне даже кажется, что мне самой что-то очень хочется что-то такое поделать, потому что нам всем хочется что-то сделать хорошее, но мы просто не знаем, как это сделать. То есть, ну, жертвуя денежки просто фонды, мы не видим никакой отдачи, да, но иногда, ну, их надо
хочется
жертвовать.
Хочется пощупать результат,
но,
это
да,
нормально.
Да, но хочется чего-то иногда человеческого. Вот расскажите, пожалуйста, как помочь вашему фонду, как стать, может быть, спонсировать что-то, может быть, стать наставником, вот. Как это сделать?
Ну, смотрите, форм помощи, конечно же, есть много, и каждый может для себя выбрать любую посильную себе. Можно стать как бы донором фонда, да, это просто жертвовать фонду лучше ежемесячно. Нам лучше там 50 рублей ежемесячно, чем одним махом 500, потому что это позволяет регулярные вот эти рекуррентные платежи, они позволяют нам планировать работу. То есть мы уже знаем, что вот у нас есть там столько-то человек, которые каждый месяц нам дают по 100 рублей, и мы уже примерно можем планировать, что мы можем сделать вот это и вот это. Значит, можно стать, вот как я уже рассказывала, у нас есть гуманитарная служба, у которой есть свои потребности, да, это сбор детей в школу или какие-то потребности у кружков. У выпускников часто бывает, мы делаем такую акцию «Умный подарок», когда они получают, например, квартиру или жилье, это же там пустое все, да, то есть там же нужно купить мыльно-рыльные принадлежности, нужно какие-то тапочки, кастрюли, еще что-то. У них же нету этого ничего, и денег тоже у них часто нету. Особенно если мы говорим, ну, мы работаем с детскими домами в регионах, там, как бы, ну, в общем, с этим не густо. Вот, и мы собираем им такие умные подарки, то есть сумку со всем необходимым там на 2-3 месяца, чтобы у них хотя бы вот это все было. Это вот что касается такой, скажем, материальной помощи. Ну, плюс у нас периодически бывают какие-то, возникают там запросы, там ребенок хочет научиться играть на гитаре, например, и вот, естественно, ему никакие родители не смогут купить гитару, потому что они бедные, а кружок есть, гитары нету, в общем, что делать? Можно вложиться своим трудом. Своим трудом это что означает? Периодически у нас бывают такие волонтерские разные акции, это, например, можно вожатым. У нас бывают выезды для детей и из детских домов, и или для детей из семей. И можно присоединяться к нам, либо это выходные со смыслом, как мы их называем, либо это каникулы со смыслом, то есть это либо короткие выходные дня программы, либо длинные программы каникулярные 10, там 7-10 дней. И туда нам нужны вожатые. Мы очень рады этим людям, которые готовы стать вожатыми. Мы их обучаем, естественно, сначала. То есть мы не просто так вот кто пришел, того и взяли. Сначала мы их отбираем, потом мы их обучаем, и, конечно же, там обязательно есть профессиональный психолог, который все это дело сопровождает. Вот, можно стать таким вожатым и периодически там несколько раз в год к нам присоединяться в нашу команду вожатых и ездить вот на эти выезды. Есть у нас более короткие такие волонтерские истории. Это играть, например, вот у нас есть большая игра «Бюрократия». Можно стать там бюрократом. Это означает, что ты волонтер, который выполняет определенную роль. Ну, например, там в регистратуре, в поликлинике. Вот ты сидишь, да, твоя роль, то есть детей, мы берем детей, там человек 30, да, и они должны пройти вот эти все бюрократические препоны, да, там взять талончик в поликлинике, пойти в МФЦ, добиться чего. То есть мы на самом деле их социализируем при помощи вот таких игр, то есть мы им такой квест устраиваем, и, соответственно, нам, естественно, нужны здесь волонтеры, которые вот этими бюрократами будут. Вот, так что можно присоединиться на это. Можно стать наставником. Для этого нужно к нам записаться в наставническую программу, пройти отбор и обучение. Обучение несложное, это двухдневный тренинг. Вот, и 2 интервью с нашими психологами, чтобы действительно, в общем-то, и свои силы оценить, да, насколько это соответствует, и, собственно, и психологи, чтобы какие-то рекомендации свои дали. Ну, вот это основные такие. У нас еще есть программа помощи детям, мы помогаем им в репетиторстве. То есть, если кто-то, например, знает какой-то или владеет каким-то предметом и готов там раз в неделю можно онлайн заниматься с ребенком, да, то можно подать нам заявку и стать таким репетитором и заниматься с ребенком или с семьи в трудной жизненной ситуации, или с детского дома заниматься каким-то предметом.
Светлана, как вас найти? Вот уже прям 2 слова.
Найти очень просто. Нужно набрать в поисковике фонд «Дети наши» или сайт у нас, который называется «Дети наши» на латинице .ru, и там мы все есть, и я тоже.
Так, дорогие радиослушатели, кто хочет делать добрые дела, вы сегодня все услышали. Светлана, спасибо огромное за такой содержательный и очень вдохновляющий разговор, очень полезный, по-моему. Напомню, что сегодня с вами в студии Анна Леонтьева, и у нас в гостях была Светлана Строганова, многодетная приемная мама, программный директор благотворительного фонда «Дети наши». Светлана, спасибо еще и за вашу работу.
Спасибо.
Всего доброго.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».